Мир всем, Христос воскресе. Мы завершаем празднование Святого Христова Воскресения. Уже на этой неделе наступающей будет отдание Пасхи и праздник Святого Вознесения Христа Господа Бога нашего на небо. И этот праздник нас переправит на 10-дневный перерыв до Святой Пятидесятницы. Сегодня так получилось, что YouTube нас никаким образом не пустил, ни с одного аккаунта. Что-то случилось, не знаю, но просто не запускалась трансляция никаким образом. Что мы не делали, не продолжали, попробовали совершенно другого аккаунта, где я как-то никакого отношения не имею, но ничего не получилось. Поэтому мы воспользовались первый раз прямой трансляцией прямо через Facebook, она и записывается. И посмотрим, что из этого получится. Но пока вот я вижу, подключается, но немного людей. Пока еще подключилась. Ну, в общем, сегодняшняя тема интересная, сложная. Для чего человечеству Бог опускает четыре всадника апокалипсиса и семь труб апокалипсиса? Это не будет толкование на апокалипсис, поэтому я не буду. Это в свое время, если Бог даст быть живым, здоровым, даст время и разум, и мудрость закончить толкование самого книги апокалипсиса, на все это в руках Божьих, то тогда там будет конкретно как бы рассмотрено тщательно и досконально все, что касается четырех коней, и семи труб, и все, что этим последует, все события. А сейчас мы поговорим просто о вот этих событиях, которые неизбежны, да, они предсказаны самим Христом Богом в Священном Писании, утверждены в Священном Писании, в книге Откровения Иоанна Богослова, записано Иоанном Богословом. Откровение Иисуса Христа записано Иоанном Богословом. То есть это несомненная истина. И все дело только, что мы не знаем сроков конкретных пока, да, об этих событиях. И, может быть, не понимаем, что эти символические описания означают, если их перевести в текущую действительность. Что это будет по жизни, как говорится. Ну, надо сказать, что Писание книги Откровения, оно написано совершенно таким не подвешенным никакой человеческой логике способом, манерой, и поэтому вот так просто слева направо, сверху вниз, и по какой-то логике вскрыть его невозможно. Все Писание трудно, так сказать, толкуется, а уж книга Откровения одна из самых трудных, поэтому никто из этих отцов, собственно, не оставил полное ясное толкование. Есть просто как бы беседы по поводу. Тоже Андрей Кисарийский, все, но это не толкование, а просто беседы по поводу. Что-то сказать, чтобы как-то вообще что-то было об этой книге сказано. Вот. И все это гадательно, предположительно, так отец и пишет, я так думаю, я не знаю, не уверен, но вот может быть так, тогда. То есть вот как бы самая манера как бы комментирования, вот именно комментирования каких-то глав книги Откровения, она вот написана в такой манере неуверенности. И это совершенно Муда за много столетий, это вообще было просто закрытой книгой во всех смыслах. То есть, кроме вот символического, так сказать, ряда, который можно толковать как угодно, не было никакой ясности. Вот. Но давайте посмотрим на четырех всадников, а как символ. Четыре всадника, значит, четыре коня, и на них четыре всадника. Соответственно, на каждом по одному всаднику. Конь отличается цветом. Белый, черный, серый, вороной. Да. То есть четыре разных цвета, каждый, который имеет тоже символическое значение. И с описание всадников. Да. Первый белый всадник на белом коне. И, соответственно, выходишь, чтобы победить. Второй там на рыжем огненном коне, да, то есть с мечом, то есть это означает войну. Меч, да, в Писании означает войну. Третий на вороном коне с весами в руках. Вот, весы такого типа, как измеряет вес продуктов, поэтому это указание на голод, на нехватку продуктов, питания. Вот, как бы, и последний, это бледный конь, да, серый, бледный. И на нем изображается ангел смерти. Вот, и, как бы, и когда все, ад следовал за ним, за этим. Садиком, да? То есть ангел смерти, за которым следует ад. Итак, посмотрим на этих коней, этих садиков, и что мы можем сказать. Вообще, что такое всадник, как символ. Вот. Значит, всадник — это человек, управляющий конем или лошадью. Такой, да, вот, верхом. И смысл какой? Этого символического образа. Почему не просто там человек стоит пешком, да, то есть и с луком, там, и с мечом, и с весами, и с косой, смерть, допустим, идет, да. Мы же никогда не видим, чтобы смерть изображалась на всаднике, на лошади, как всадник. То есть это нам не стоит. Только вот в этом случае мы видим. Значит, конь означает движение. Да? То есть, если всадник символизирует вид скорби и цвет коня этот поддерживает, вот, то цвет — это как бы общечеловеческое восприятие. Если символ там лука, меча, весов, там, косы у смерти, да, это как бы какие-то направления, к которым люди, как бы мы отношения, или к людям можем относиться, то цвет, он как бы, в общем, то есть белый цвет всех, знаешь, такой белый цвет, для всех это касается. Поэтому вот через такой, значит, окрас коня покажется, что вот эти символические фигуры относятся ко всему человечеству, а не к кому-то там, к какой-то части его. Это касается всего человечества. И это первое, что мы должны понимать. Второе, раз это на коне, а конь движется, то значит это скорбь, каждый из этих скорбей, бед, бедствий, будет не только касаться всего человечества, но и иметь свое начало и конец, да, как любое движение. Да, выезжает с одного, значит, места и приезжает в другое место. Вот. Но в данном случае оно с одного места выезжает во времени и в пространство, да, и огибает всю землю и возвращается в исходное положение, потратив время. Да. То есть конь с всадником символизирует для нас, что это будет скорбь, протянутая во времени, какой-то конкретный период. Но она будет такая, что объемлет всю землю вот, за то время, которое будет отпущено этой скорби. Скорби обозначаются самим орудием, мы уже сказали, да, вот первый всадник мы пока не трогаем, потому что он немножко о другом, а вот последующие три это именно о бедствиях, грядущих испытать всю Вселенную. Вот поэтому первое бедствие война, но война, которая касается всего человечества. То, что предназначено мировая, вселенская война, да. Вот, только уже с применением всех современных оружий массового поражения. Затем голод всечеловеческий, не в какой-то местности, там, в какой-то отдельной стране, в какой-то регионе, даже на каком-то континенте, да, а коснется всей земли. По всей земле пойдет голод. Кстати, как последствия этой войны? Одна символическая картина сменяется другой. То есть они, как бы всадники, выезжают один за одним. Поэтому скорбь будет, одна скорбь завершается, сразу за ней следует другая. Вот. И иногда это движение может начаться даже в следующей скорби раньше, и эти две скорби могут какое-то время даже быть параллельно. Ну, то есть война началась, и сразу голод начинается там, через какое-то время. Война еще не закончена, голод уже начался. И будет идти. Да? Вот. И соответственно, может быть, еще война завершается, голод еще в самом разгаре, а уже выезжает смерть, собирает свой оброк и ад. Собирает свой оброк, потому что люди будут умирать и от войны, и от голода, и от великого смятения, смущения, великой смуты. Да? То есть то, что когда ад на земле восстановится. И таким образом, это чисто символическое описание как бы предстоящих бед и скорбей, которые грядут на всю Вселенную, чтобы испытать всех живущих на Земле. И именно о сохранении от этой великой всемирной скорби Господь своих верных и учит и молиться и добиваться. Да. И как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения, грядущего испытать всю Вселенную. То есть самое лучшее положение, да, не попасть под каток этих скорбей, этих бедствий всемирных, а быть где-то спрятанным Господом и сохраненным. Для этого нужно жить соответственно, угодно Богу, да, выполнять то, что делать, то есть терпеть уже сейчас то, что Он попускает терпеть, как плату за свое покаяние, изменение, духовное совершенствование, достигающее такой меры, которая для Бога достаточно, чтобы этого человека уже сохранить, он становится ценным, драгоценным. И здесь у нас переход на трубы. Но трубы, их семь, но они, по сути, говорят как бы о тех же самых бедствиях. Только другим соническим языком. И если на самом деле никакие кони выезжать не будут, да, уж это только символ, то вот трубы это более такой, как бы, не просто символ, а это будут реальные ангелы, которые будут реально трубить в реальные трубы. И этот звук услышат все живущие на земле. То есть, во-первых, здесь милость Божия, и в то, что Бог открывает нам символически, вот этот каток бедствия, который всю Вселенную, всю Землю хватит вот в этих видах, показано в виде всадников, да? И в то же время милость Божия показывает нам уже более конкретно, предупреждает о каждой конкретной сильной скорби, которая может коснуться уже не всего человечества, а части человечества, но морально всего человечества, а как бы физически части человечества. То есть, как бы, вот эта вся скорбь, она будет которую всего человек должен пережить, она разбивается уже на конкретные периоды и действия, которые Бог запланировал попустить людям за их состояние, за их греховное, безбожное, богоборческое состояние. И поэтому труба будет трубить уже перед началом самой какой-то вот конкретной скорби, бедствия, которое будет следовать сразу же за предупреждением. То есть отрубило предупреждение, и там буквально в считанные дни начнется то бедствие, о котором эта труба предупреждает. И поэтому там идет описание каждого случая конкретной беды. Вот. И это пока достаточно, что нам нужно знать о трубах, но как бы первые трубы коснутся части человечества, части земли, в основном это Юго-Восточная Азия, то есть Китай, Япония, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Корея, вот этот весь регион, Индия. Вот. Этот регион в основном отчасти Средней Азии, отчасти России будут задеты, это восточно-азиатская часть России. Вот это все будет задето, и вот бы конкретно перед трубой, там будут очень большие катастрофы, бедствия и гибель миллионов, 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 не миллиардов людей. То есть каждая труба какое-то свое количество будет носить. Это еще до начала мировой войны, мирового голода и вот этого великой всемирной смуты. Да? То есть, как бы, если всадники показывают все, что касается человечества, то трубы уже как бы будут избирательно как к части человечества, потом какой-то будет труба ко всему человечеству и так далее. То есть последние трубы ко всему человечеству. Первые четыре трубы не ко всему, а последние три ко всему, как сказано, горе, горе, горе. Всем, кто живет на суше, на море, от последних трех труб. От первых трех не сказано, что всем горе, да? А сказано только о последних. Вот этого достаточно. Понимать разницу между символическим языком всадников и реальными трубами. Вот. И теперь, значит, нам надо раскрыть вопрос, собственно, для чего, почему, за что Господь попускает людям вот эти бедствия и скорби. И здесь мы должны сразу вспомнить слова Господа, который сам своими устами сказал, это записано в Святом Евангелии. Почему вы по себе не судите, чему должно быть? То есть этими словами Господь установил уникальное зеркало, которое отражает будущее. Не в конкретном фактическом уловлении его, да? А в принципиально неизбежном. То есть мы не знаем, какого числа, в который час, там, скажем, по какой конкретной причине там начнется мировая бойня апокалипсиса, да, которая несет одну третью часть всех живущих на то время людей на Земле, то есть миллиарды людей. Вот. Но мы знаем точно, что оно произойдет. И, так сказать, вот примерно вот в первой половине века, 21 века, да? Именно в первой половине 21 века и неизбежно произойдет. То есть вот такая прикидка. То есть, и вот то, что это произойдет, и то, что вот не так уж совсем там на столетие все заторено, вот это мы можем судить по себе, должны судить по себе. Что значит судить по себе? Судить по себе – это судить по состоянию. Преобладающего числа людей. И мы не берем здесь святых, подвижников, там, богоугодных людей, которые стяжали Духа Святого, и все. Это особые люди, и как бы, если по ним судить, так надо наоборот как бы еще и поощрять. Вот, поэтому, конечно же, не об этих людях, их очень мало. И они, как правило, скрыты или прикрыты. Вот. Поэтому мотивацией как бы для Господа Бога является состояние большинства людей на земле. Чтобы казнь бедствия, да, попускалась на все человечество, нужно, чтобы почти все человечество было виновно. Как бы в чем-то, за что последует эта казнь. Да? Вот Содом и Гоморра это просто вот такой образец такой поместный того, что как бы может прийти на всю Вселенную. Если грехи, которые культивировались в Содоме и Гоморре, вот в этих количестве городах, вот, то есть 7 всего городов, да, то есть это такая, а с тем это число полноты, то соответственно, если в мире будет культивироваться во всем мире какой-то грех, который уже будет не меняться грех, а будет как норма, то мы видим, что Бог за это попускает казнь того человечества, которое как бы все уже будет повязано этим грехом, будет его культивировать. И чтобы понять глубже, о каком взглядывании в человека мы говорим, ну, воспомним предыдущую трансляцию, где были заложены такие основные базовые понятия, и где было прорисовано настоящее состояние человека после грехопадения. После грехопадения. Дело в том, что человечество уже не раз подходило к краю погибели. Мы видим, это удобный мир полностью был в Адаме, практически утоплен. Люди всегда и существа, которые они там создавали, все были утоплены. Кроме Ноя и его жены, и трех сыновей, и трех их жен, которые послужили вот как бы зерном нового человечества. От них расплодилось все новое человечество, которое мы как бы тоже относимся к этому послепотопному человечеству. Но в свою очередь послепотопного человечества имел как бы два периода. Первый ветхозаветный. Вот. И когда тоже человечество подошло в тупик, и все, и только Рождество Сына Божия Иисуса Христа, который принял во всей полноте человеческую природу, стал совершенно человеком, оставаясь совершенным Богом, то есть соединил в одном лице две природы, две воли, он предотвратил катастрофу. Потому что по духовной оценке, морали, нравственной, все человечество подошло тоже к уничтожению. И лучшие умы человечества говорили, что либо Бог сойдет в мир, либо мир прекратит существование. И вот подходит сейчас такой период, мы живем уже такой период, когда можно сказать, что человечество опять подошло к этой грани, к этому рубежу, когда все люди, все человечество уперлись в тупик, за которым как бы нет никакого такого естественного выхода, и нужно как-то человечество наказывать, встряхивать, просеивать, сортировать, да, и чтобы спасти хоть какую-то часть, потому что всех спасти уже невозможно. То есть таким образом состояние внутреннее людей напрямую связано с их текущим положением и их кончиной. Их кончиной. То есть мы вынуждаем Бога своим состоянием, своим качеством, становясь, так сказать, ужасного качества, которое в очах Божьих уже не имеет никакой цены, теряем всякую ценность. Для Бога цен тот, кто человек, который стремится и добивается войти в жизнь вечную. Вот в паке бытия. Вот. Если люди этого перестают желать, хотеть и действовать в эту сторону, человечество становится не имеющим никакой цены в очах Божьих, и поэтому оно подлежит уничтожению, сокращению и наказанию. Но делает это все само человечество. То есть, как бы причиной наказания является само человечество. И оно постепенно, постепенно, вот в процессе жизни накапливает, как бы собирает когда-то на свои головы вот эти горящие угли. То есть это идет процесс постепенно. Но когда вот эта мера терпения Божия, мера вот этого накопления достигает определенного значения в чах Божьих, то происходит вмешательство Бога в жизнь человечества. Мы видим, это произошло в допотопном мире, когда Бог вмешался и в Адаме потопа, то есть это было такое как бы божественное действие, чудесное. Хотя использовались как бы природные резервы, объемы воды на небе, находящиеся, да, и так далее. Но сами по себе они никогда не пролились, если Бог не устроил так. Второй раз мы видим вмешательство Бога во время строительства Вавилонской башни. Когда единое еще человечество, уже послепотопное, с единым языком и наречием, вот, как бы решили по своей гордости построить Вавилонскую башню в пику, сказать Богу, и как гордостный вызов ему, и в то время как тщетная попытка избежать возможного потопа наказания. Бог сам снисходит, разрушает башню и смешивает этих людей, разделяя их на 72 народа, на 72 языка, чтобы они не погибли. Могли уже легко договариваться о чем-то на грех. Это предохранило от такого вселенского греха, но зато перекочевало в другие грехи. Да? То есть национализм, нацизм, конфликты между нациями, народами, этносами и вот, все эти войны. постоянно велись, да, они пришли вот в такие, то есть используется особенность людей, они ни такой расы, ни такого цвета, ни такого вида, то есть есть наши, есть ваши, есть это, там, такие, эти, другой национальности, и вот уже есть повод, то есть этого одного достаточно, чтобы вот, вступить в конфликт и уничтожать друг друга, отбирать землю и все, что там другое ценное в ней. Ну, в общем, все это известно, такая называемая человеческая история. Поэтому мы сами своим состоянием внутренним, вот этой неуврачеванностью, дальнейшей деградации, погружением в грех, оправданием греха, выдаванием за норму, когда вместо того, господствующим, подавляющее большинство людей, мы этим заставляем Бога вмешаться в нашу жизнь. На этот раз Он вмешивается в том виде, как Он символически показал в книге Откровения и в других пророчествах, которые как бы параллельно повторяют элементы книги Откровения. То есть люди своим состоянием вызывают казнь Бога, который приходит в виде всемирных бедствий, катастроф, катаклизмов, всемирной войны, всемирного голода и всемирного святения, когда не только люди, а и силы зла непосредственно из преисподней будут выпущены для того, чтобы мучить и физически губить людей. Ну, и духовно тоже, понятно, но духовно не всегда как бы старается губить. А физически вот только когда отдельный случай. А сейчас будет массовое, так сказать, участие бесов в погублении людей. И, собственно, вот этот стадик ангел смерти на коне, это вот, и ад следовал с ним, он прямо привязан к аду. То есть ад это демоны. Демоны, бесы, они будут непосредственно участие принимать в казни над людьми. То есть они в аду сейчас принимают участие, да, там вот, души грешные мучают, все. А тут и выпущены на землю, и им будет дано право мучить грешников, еще находящихся в этой жизни, во плоти, в своих грешных телах. Уяснил как бы вот эту общую картину и причинно-следственную связь, мы понимаем, почему будет попущено то, что символизируется четырьмя всадниками, и то, что действительно в реальности будет предупреждено семью трубами ангелом, который реально будет вострублять с неба, видимо, причем, не будет видимо, каждого вострубления будет видно определенному числу людей и слышно всему остальному человечеству. Теперь мы более подробно посмотрим, как непосредственно вот это состояние большинства людей притягивает к себе эти бедствия и казни. То есть люди, вы знаете, вот люди сейчас, значит, большинство людей, вне зависимости от того, какое они занимают положение в обществе, то есть все правители, президенты, премьер-министры, короли, королевы, цари, если есть где-нибудь еще остались там, шахи, падишахи, султаны, там, всякие, в общем, все всякого вида возглавляющие какие-то народы или группы людей лица, они точно так повреждены, как и все прочие люди в грехопадении. Они точно так повреждены, и то, что они там знают оккультно, или магически, или просто по больше других людей, и это помогает там, им держаться у власти, там, или какие-то там держать в обмане свои народы, и так далее. Но это не помогает им быть другими. Еще больше. Наоборот, еще больше при этих знаниях, они еще больше становятся грешными в очах Бога. Поэтому они повреждены, у них внутри расстройство. Это касается и патриархов, митрополитов, епископов, архиепископов, архимандритов, игуменов, священников, протоиереев, иереев, диаконов, весь клир, там, всех верующих людей. Вот. То есть подавляющее большинство, 99,9% из них находится в состоянии повреждения, неисправной погибели. То есть повреждение есть, и все для погибели есть, а исправления этого положения практически нет. Или апатуги настолько слабые, маленькие, ошибочные, не соответствующие воле Божией, что они как бы не только иллюстрируют намерение, но не реализуют реальные изменения человека по образу Христа, и поэтому как бы не содействуют его спасению. Его души, его самого общей личности. Поэтому повреждение налицо, и вы, занимаясь внутренним делом, святоотеческим покаянием, начинаете познавать то состояние, которое на самом деле принадлежит всем прочим людям, то есть через себя. То есть, увидев это в себе, и ужаснувшись, это по милости и благодати Бога можно только увидеть. Да? Поэтому первое прошение, Господи, дар мне зреть меня согрешение. То есть зрение греха – это первый благодатный дар, такой самый полезный, необходимый человеку для того, чтобы вступить в покаяние. И начиная зреть вот этот грех в себе, то есть видеть, что грехопадение сделало с тобой, что ум твой оторван от сердца, сердце принимает только греховные вот эти чувства, переживания, и выдает, соответственно, ум принимает только греховные помыслы, бесовские, и от своего естества, и отдельно его перемалывает в своей голове, сердце, да, и плоть восстает на дух и противится, то есть и ум не может руководить ни плотью, ни душой, и овладеть и так далее. То есть видим полное расстройство, поврежденность всей, каждой части еще, помимо того, что они оторваны друг от друга грехом, они еще, каждая из них еще повреждена. Повреждена и воля человека, и совесть человека. Вот будет жить по совести и спасется. Не получается. Совесть тоже повреждена грехопадением. Поэтому, конечно же, человек совестливый лучше, бессовестного, безусловно, лучше. Но вот эта лучшесть не гарантирует спасение. Не гарантирует спасение. Потому что совесть тоже повреждена и тоже не всегда теперь работает для спасения человека. То есть может и оправдывать человек себя, и совесть его не будет беспокоить. И так далее. Это видно уже по себе можем видеть, и по другим людям можем видеть, что как бы совесть их никак не трогает. Они делают явные преступления, грехи, богохульство, кощунство, предательство, что угодно. Вот, вероломство. Да, то есть резко меняют веру, там, или вообще отказываются от веры, или выступают в эти веры. Вот, и не чувствуют никакого зазрения совести. И Господь обозначил это, вот это нечувствие такими страшными словами. И те будут такие люди, которые, убивая вас, истинных Божьих служителей, будут думать, что они служат Богу. То есть их совесть будет говорить, что они это угождают Богу, что они убивают вас не просто так, а убивают, вот, как бы делают благое, богоугодное дело, То есть Бог-то предупредил нас, наш Христос, Бог наш, вот об этой жуткой прелести. И мы это видим сейчас. Сплошь и рядом. Помогая нам подготовиться к переживанию этого периода на самом деле, Господь не только дает нам Священное Писание, пророческие указания, книгу Откровения, но и такие дополнительные существующие книги, которые более подробно, детально показывают результаты вот этой неувлеченности, которая уже проявляется вовне, как бы во всем человечестве. И одной из таких книг является книга посмертных вещаний преподобного благословенного нашего Нила Мироточивого Афонского, в котором уже более подробно показывает вот развитие греха, но с каменным плечом, который вот на дереве, как паразит, обвивает и сосет, вызывает соки в сердце. И вот он разветвляется. И вот эти, как бы, все это грехопадение там подписано. Вот. И в том числе характеристика людей вот, пред антихристового и антихристового времени. Вот. И как бы основной характеристикой является указание, что люди преследуют демонов по лукавству и злобе. По лукавству в 7 раз, по году в 10 раз. Бесов превзойдут. То есть поэтому не надо удивляться, когда увидим, что люди лукавят, лукавые лукавят, лукаво, и злодеи злодействуют злодейски. Так, уже так Писание говорит. То есть уже невозможно одним словом сказать, ну просто он злодействует. Нет, они злодействуют, где-то сидят на лукаво, сидит на лукавство, на коне лукавства, да, едет лукаво, и лукавством погоняет, и лукаво все это там. То есть это вот семикратное увеличение лукавства. То есть такое, которое все оправдывает, то, что вообще не можно оправдать. Да, знаете, сейчас все оправдывается. Любой грех, любое преступление, все оправдывается и выдается нам за норму. И поощряется и так далее. Вот. Ну и злоба, соответственно. Понимаете, да, когда люди уже вообще не ценят жизнь человеческую ни во что, и огромное число социопатов, так называемых маньяков, да, это просто вот как бы частные следствия, например, вот этой злобы. Демонической злобы, которая уже через людей просто по себе подобных уничтожает, убивает там, по разным там сказать. Конкретным соображением. Вот. Но в целом это жуткая картина, которую мы просто вот сталкиваемся ежедневно, узнаем из новостей, там, сами сталкиваемся и так далее. Что это происходит? И вот этот вал нарастает. То есть число людей, которые вот попадают под полное влияние демонов и как становятся их игрушками, игралищами, куклами, вот все больше и больше и больше, да, и вот практически все человечество становится управляемо именно демонами. То есть есть одержимые, но когда они одержимы, они как бы и видно это внешне, и они ведут себя, кричат там нечеловеческими воплями и так далее. А есть, когда они неодержимы как бы телесно, но одержимы духовно и тем, что если их держат. Да, одержимся, когда кто-то держит тебя, да, кто-то сдерживает, да, и управляет, соответственно. Да, вот как кукловод одевает куклу на руку, да, и вот, или там за ниточки дергает, и этим он, по сути, руководит этой куклой. Так и демоны, они руководят этими людьми, они ими владеют, и они и заставляют их делать то, что люди даже не могут, не успевают и осознать. Насколько это все в таком калейдоскопе. И здесь, сейчас уже этой игрушки нету, но в свое время, в более нищие времена, вот, которые мы застали еще, в тех, кто с Советского Союза, да, там, лет 40-50 назад, как бы имел возможность родиться, не быть, то была такая детская игрушка, которая такой в виде трубы, да, и там вот на одном конце глазок такой, вот, там набор линз там, и, а там в той части такой под прозрачным чтобы свет попадал значит, каким-то тоже стеклом, бросается набор каких-то стеклышек, каких-то там кристалликов разного цвета и разных форм. Вот. И вот когда ребенок крутит, просто раз, раз, оно все меняется. Раз, вот новая картинка. Вот, собственно, так и развлекались. Так вот, эта игрушка, она вот, как можно сказать, можно использовать как символ состояния современного разбитого человека. Он внутри разбит на вот эти вот части, которые отдельно взятые, да, ну, вот как какие-то симпатичные фигурки. Вот. И комбинация их тоже выглядит довольно симпатичными, какими-то приятными такими художественными полотнами, вот, которые как никакого свойства, конечно, и не дают, вот, там, если человек сам себе не будет что-то придумывать, а просто вот, вот и да, такая вот мозаика, вот такая мозаика, вот такой, и так далее. Вот. Но по сути это все кусочки. То есть никакой ценности не происходит. Происходит все время комбинация каких-то новых положений тех же самых кусочков. Так и человек, он живет не за счет того, что он возвращается к ценности своей, да, и к источнику этой ценности, да, к цельному Богу, да, и так далее. Да. То есть нет вот этого единственного возможного для человека движения в нужном направлении и наполнение нужным. А идет просто игра, комбинация различных вот этих поворотов, так сказать, житейских, которые раз одну комбинацию из этих кусочков греховных предлагает. Человек полюбовался, там, нагрешил, там это все надоело, он крутнул следующую комбинацию, как бы уже новое что-то. Вот. И поэтому как бы вот перемена идет как бы греховных увлечений, греховных всяких там действий, проявлений за счет вот этих перемен. Да, перемен. Раз это надоело, оп, поменял. Да. Вот. И как бы за счет человека дается иллюзия, что он живет, и как бы ничего плохого и не делает ведь особо, и как бы непонятно, чего-то на него там должны какие-то бедствия навалиться, и казни какие-то. То есть люди в большинстве своем не выносят свидетельств, пророчеств, предсказаний о том, что их ждет что-то плохое. Бедствия, скорби, смерти, войны. Они этого терпеть не могут. Не выносят, и людей, тех, которые это говорят, они ненавидят. Не хотят слышать, не верят, затыкают все свои внутренние органы, фибры, души, и тело, и уши, и что хочешь, чтобы лишь бы не знать, не слышать, не понимать. Ну, вот, если они это не знают, не слышат, не верят, то как будто это их не достигнет. Это и полная прелесть, иллюзия, обман. Потому что в данном случае волеизъявление людей уже не имеет никакого значения. Что Бог предсказал через пророков, то он и осуществит. Да сбудутся Писания. Мы видим, как в первом пришествии он говорит, да сбудутся Писания. Он осуществлял пророческие указания Священного Писания. То есть он настолько четко их привязал к Писанию, что уже нельзя ничего... То есть оно даже записано уже. Именно для того, чтобы сбылось. Но чтобы мы, третьим сбылось, могли познакомиться с тем, что нас ждет. Это великая милость Божия. Чтобы Бог мог нас начать, так сказать, все осуществлять и не уведомил нас. Но Он милостью этого уведомляет нас. Он открывает нам наперед. И сказано в том же Писании, что горе сынам человеческим, когда все скорби внезапно их настигнет. То есть те люди, которые не предупреждены, а точнее, они не приняли предупреждение своим неверием Богу, Его словам, чтобы слова-то есть, но люди их не верят, не считают, знать не хотят. Или хотят не знать. Вот. Думая, что вот этим уклонением, да, они избавятся от того, если я не знаю, так оно не придет. Не важно, знаешь ты, не знаешь, читал, не читал, веришь, не веришь. Оно придет независимо от твоего отношения к этому. Ты уже на это не влияешь. То есть ты повлиял тем, что ты стал вот такого качества. лукавым, злым человеком, не уврачеванным, и не пекущимся об врачевании, даже не ставящим вопрос о врачевании, даже не признающим свою болезнь. Потому что все время даже уже Бог долго не требует, говорит, признайте себя грешными, и заодно это я уже могу вас миловать. Так вот, люди не хотят себя признать грешными. Не хотят. Вот. Все, оправдание всему и вся. Вот. Если есть грешные, то кто-то другие, но не я. Вот. И поэтому, а как можно приступить к человеку, врачеваться невозможно, если он считает, что он здоров. Да? И нуждается в здоровом враче, да, так сказал Господь. Потому что если они все здоровы, то кто будет их лечить? Не дает никакой возможности даже поставить вопрос о каком-то диагнозе. Это важно понимать и учитывать в какой-то жизни. Дальше Нил Неточивый пишет, что будет господствовать дух, как бы прямо вот разлит среди человечества, который как бы будет определять духовно будущую, грядущую печать Тихого Зверя. Это клеймо. Вот. Как бы духовная составляющая этой печати, по его словам, такая. Она состоит из двух половин. То есть это основные такие вот как бы духовные. Первое, это поклонение мамоне, да? То есть желание материальных благ. Страстное желание, обогащение материальных благ. Да? Ну, то есть сейчас в этом мире как бы мирской благодать является деньги. Через них может получить все. И предметом желания благо. Это все. Вот это и власть, и все материальные блага, и все, так сказать, культурные блага и так далее. То есть все, что только можно вот, человеку взять, пощупать, послушать, к себе применить. И все это желательно, желаемо человеку, да, вот, это то есть через похоть. Они похотствуют этого. Это злое желание мыться похотью. Желание непотребного, желание вредного, желание погибельного. А похоть рождает смерть. Вот они похожи. Так вот, господство вот этого духа, материальной наживы, материального обогащения, желание материальных благ, вот, которое оно одинаково, что в капитализме, что в коммунизме, социализме, оно как бы разные формы распределения, но суть одна. И там желают материального блага. Только там, чтобы одним больше, другим меньше, а там чтобы всем типа порно, но кому-то все равно больше. Вот, то важно, что самонамерение, сам дух этот, вот он погибельный. И вторая, как бы половина печати, это горделивое суждение недостатков ближнего. Вот. И мы видим как раз вот сейчас господство одной и другой. То есть поклонение золотому тельцу, мамоне это одно и то же, все это как бы разное проговаривание одного и того же духа. И горделиво суждение несколько жизни. То есть превозношение, да, горделиво, а вот он такой, такой. Вот. Ну, видим, как это было еще в Евангелии писано, когда фарисеи, да, и мытарь зашли помолиться в храм. Вот. И вот фарисей превозносился над этим мытарем. Говорит, я не такой, как этот грешник. Вот этот дух, вот он дух Антихриста. То есть вот это желание поклонения вот золотому тельцу, да, то есть материального обогащения. Все. И одновременно же и горделивое суждение недостатка ближнего. Они соединяются в один такой вот спаянный дух, который и тем, и другим увлечен. И это и составляет духовную часть Антихриста. И те люди, которые заражаются этим духом, которые отдаются этому духу, который этот дух в них живет и ведет, они неизбежно примут и само начертание зверя, его имя, его число. Это суть. Не штрих-коды, не паспорта, не биопаспорта, там, не чипы какие-то, все. Не это. В кубе человека. Хотя оно, каждый имеет свою какую-то предосудительность и какой-то вред, может быть. Вот. Но это не частный случай. Вот. Но это все не является печатью каких-то зверя. Это разные формы современных технических, технологических достижений, которые в той или иной степени могут быть использованы и во благо человеку, и на зло человеку. В зависимости от того, кто как это будет использовать. Но само по себе это ничего не значит. А вот дух, как для его суждения и желания материального обогащения, вот этот дух уже держит человека в рабстве, он его поклонник, и он неизбежно примет воплощение того, в ком этот дух полностью будет реализован, то есть зверя. И поэтому поклонится зверю, чтобы в духе истины быть с ним единым. И получили от него опять-таки это же материальное благо, да, и вот это произношение над другими, да, то есть гордость наслаждения. То есть это Святой Отец с неба принес и раскрыл нам суть духа. Дальше. Что мы должны знать и понимать. То состояние людей, вот эта неуврачённость людей, которая переходит в такую какую-то особую и низкую фазу, да, когда уже начинается там практически точка невозврата и полного разврата, внутреннего разлада, раздрая. То понятно, понятно, что это не может не сказаться и на внешнем виде человека, на его поведении, на его рефлексах, на его, так сказать, отношении ко всему остальному, на его состоянии здоровья, и психического, и физического. И вообще на его, как он выглядит. То есть, я вижу, что люди при всех современных возможностях там, маскироваться, закрашиваться, там, притворяться, ну, манипулировать своим телом, там, все время омолаживать, операции делать, всякие там, использовать средства омоложения, часто греховные, абортивные и так далее. Вот. Но, несмотря на это, они превращаются, ну, просто для примера, да, один из президентов бывших Украины, Ющенко, да, вот он, что стало с его лицом, да, то, что, до применения он был каким-то, просто, ну, как, похож на человека, а после этого вот, был изуродован. Вот. И это как раз вот попытка улучшить свое лицо, там, наладить его, все, с помощью абортивных. А материалы привела вот к таким последствиям. Да, вот. И просто это вот визуально заметно. Их это не так сразу заметно. Но это дойдет до того, что люди начнут умаляться в росте. Умаляться в росте. И как бы внешний рост, да, будет уже мерой порчи человека. Порчи человека. Да. То есть, причем это не будет как бы таким естественно проходящим процессом. Ну, то есть вот люди такого роста рождают детей, а они уже меньшего роста, а те рождают еще меньшего роста и так далее. Кто так думает, тот, конечно, ошибается. Потому что тогда такой тоже как бы путь есть. Но не об этом предупреждает отец. Вот. Произойдет более страшное и более как бы очевидное для уже обычных очей людей, обычных глаз людей, да, люди начнут умаляться в росте, рождаясь там 1,80 м, 1,85 м, 1,90 м, 1,70 м и так далее, вот в этих пределах, да, от, ну, скажем, от 1,70 м до 2 м, вот они начнут, вот заснулись 2 м, проснулись 1,90 м. Заснули 1,90 м, проснулись 1,85 м. Заснули 1,90 м, проснулись 1,80 м. И вот это, так сказать, умаление роста будет происходить квантово, но очень быстро. Так, что тот человек, который вчера был, условно говоря, вчера был 2 м, вдруг станет 1,5 м. Люди стали лилипутами. Но не по болезни, как лилипуты, там, да, а будучи рожденными нормальными, высокорослыми, начнут умаляться в росте. И вот мы скоро увидим это, ну, станет повсеместной проблемой, она будет оговариваться, конечно, что не будет понимать происходящее, будет списывать на какие-то продукты, на какие-то заговоры семейные, на каких-то рептилоидов, там, на что угодно будет списывать, кроме того, кроме своих грехов, кроме своего вот этого неврозного состояния. И люди добродетельные, у них этого не будет. Поэтому они в буквальном смысле будут свой рост духовный, да, отражать и в своем внешнем росте. Вот, потому что там указано в аршинах, ну, точное, как бы вот это средний рост дохода умоления, да, ну вот он где-то в районе 1,5 м. Там, плюс-минус. То есть для вот человека европейского, там, американского, там, российского, то есть ясно, что нет 50, это уже ниже и президента, и премьер-министра всего сегодняшнего российского, да, и президента Украины, который имеет 60. Вот, то есть, как бы, ну, уже уж у нами правят люди меньше 1,70 м, да, вот, в районе 1,60 м с чем-то, уже, как бы, по мнению некоторых антропологов, это уже указание на то, что как бы нами правят антропологически нездоровые люди. То есть если человек как бы, по каким-то причинам не вырос больше для мужчины, не вырос больше какого-то роста, да, то вот в большинстве случаев это, кроме исключительных случаев, мы говорим, да, всякое бывает. А вот в большинстве случаев, если это вот как норма, то это вот есть анормально, аномально и свидетельствует, конечно, уже о каком-то повреждении. Вот так вот. Представьте себе, что не только правители, а все их подчиненные будут вот такого же роста сначала, вот, 1,60 м, 1,50 м, и вот и ниже, да, вот такого. Все будут такие ходить. Конечно, это, когда станет массовым, это будет жутко. Жутко. Вот. И будет висеть в шкафу большие костюмы, еще чем вчерашние, да, покупались. Да, там. А теперь уже из них можно 2 костюма шить. Вот. И будет все время покупать новые, чтобы размер ноги всего уменьшится, размер головы, да, то есть, понятно, размер мозга, да, и так далее. Вот. Это страшное предсказание, но оно предсказано не мною запридумано, не мое откровение, да, это вот откровение преподобного Благослава Саньева, то есть, то есть небо это принес и с нами поделился, предупредил нас. Теперь, что касается внешнего положения, да, то есть политика, экономика, внешняя религиозная, церковная жизнь людей, какая она есть сегодня. Да? Сейчас мы не берем вот, как бы, детализировать все вот эти возникающие сегодня трения, проблемы. Там, все, везде все в тупик зашло, это понятно. Уже видно невооруженным взглядом, как говорится, что все, во всех направлениях люди зашли в тупик. И все такое говорят о посткапитализме, о постмодернизме, о постхристианстве, о постпост. А что это такое? И что там ждет нас? Никто не знает. Никакие аналитики, политики, политологи, всякие головастики и прочие, они, мудрецы, я не могут толком понимать, значит, всякие прогнозы строятся, но никто не может далеко их построить, и вообще что происходит, понятно. Но, судя по тому, что происходит, вот как бы обостряется обстановка, и есть какие-то, конечно, объяснения людей, аналитиков, политологов, которые как бы фактически материалом владеют, какой-то, может быть, информацией, инсайдерской и прочее, вот больше, чем мы. Вот. И поэтому они могут, конечно, там разложить по каким-то своим познаниям какие-то процессы и, соответственно, что-то там и предположить. Вот. И вообще конструкция имеет право как бы быть как бы предложено рассмотрение, но что их всех объединяет, никто не учитывает важнейшие факторы. Это промысел Божий, это дома строительства Божие, это Божие попущение. То есть вмешательство Бога и святых ангелов. Мы помним слова Господа, сказанные Петру в Семанском саду, когда пришли Господа арестовать, да, и Господь, как бы отдергивая апостола Петра от неправого действия, когда он пытался своим мечом личным, да, защитить Господа и даже урезал ухо одного слуги, числа нападающей стороны, но Господь как бы вложил в нос, да, и вот это, неужели ты не веришь, что я могу умолить отца, но пошлет более чем 12 легионов ангелов. То есть я могу это сделать, но я сейчас делать не буду. Потому что я добровольно иду на то, что ты не понимаешь пока. А потом поймешь и будешь это проповедовать. А пока просто прими на веру, что это то, что надо. Поэтому я вас всех обещал сохранить, все, кроме сына погибли. Вы сохраняетесь вот от этого на меня нападения. А меня арестуют и казнят публично. Вот. И я воскресну в третий день. То есть он написал это ученикам так, но они ничего не вещали, не понимали. Но потом, когда уже стали проповедовать, они что-то вспомнили и записали все это так, как он говорил и как это все сбылось. Но нам сейчас интересно вот эти слова. То есть просто сказать, слушай, Петр, не мешайся, мне надо идти, и все. Зачем идет отсылка 12 легионов ангелов? Ну да, показать силу ангела, преимущество, потому что один ангел может все войска мира в считанные секунды, сказать, уничтожить. То, что говорить, если их будет 12 легионов, то 144 тысячи ангелов. Вот, конечно же, это силища там невмещаемые. Мы не можем ее вместить, посчитать, оценить даже никак, насколько это велика сила. Вот. Но сила ангела, да, то есть она уже измеряется в человеческом таком приложении, да, то есть, которое они могут проявить в физическом мире. То есть, таким образом, Господь как бы установил такую связь, что в принципе влияние ангела и воздействие на этот мир в физическом варианте возможно. Просто в данном случае я их не прошу об этом. За себя не прошу. Но за людей, мною избранных и предо мной драгоценных и священных, я буду вести иначе. Вот им я буду посылать столько ангелов, сколько нужно, чтобы их и сохранить, и защитить. И это время приближается. Если Господь нуждался в своей молитве, в 17 саду, да, о чаше, укрепление ангела, то тем более мы немощные, слабые, ничтоже нуждаемся в укреплении ни одного ангела, и в защите ни одного ангела. От большого, достаточно большого числа ангелов. И Господь их посылает и будет посылать. И они будут за нами следить, покрывать, сохранять, защищать. Это их основная задача. Хранить. Они ангелы-хранители. Они будут нас хранить от всего. А поскольку мировое зло нарастает, и развязка приближается, то, соответственно, и помощь ангельская должна быть более значимой, более сильной, и численной, и качественной. И это, Господь, будет. То есть промысел Божий и домоследство Божие включает сейчас, что поскольку будет попущением Божьим допущено воздействие демонов, которые выйдут из ада и из других мест, где они пребывают, и все соберутся на земле для вот этой развязки всего человеческого, где будет участвовать человечество, да? Все демоны будут здесь присутствовать и злодействовать. То, соответственно, в помощь тем людям, которые Божьи, Бог дарует в противовес помощь 12 легионов ангелов, которых Он себе не попросил, а для людей попросит. То есть 12 легионов ангелов придут уже не Христа защищать, а церковь и людей верующих. И поэтому никакая политическая, аналитическая вот как бы разборка при всех каких-то фактических правдах, соответствиях действительности, она не может быть удовлетворительной. Потому что не учитывается главный фактор и главная сила, действующая в этом мире. Сила Бога и сила Его, святых ангелов, а также сила врагов человечества. Потому что враги, это демоны, враги любого человека. Его кто бы как ни служил им, они все равно для них врагами остаются и останутся. Они их используют, но губят и затем будут мучить. То есть эти силы вообще не учитываются никакими аналитиками. И поэтому та кажущаяся правда, которая построена только на человеческих основаниях, в заключениях о поведении человека, там, значит, Ротшильды, Рокфеллеры, там, значит, правые, левые, коммунисты, там, фашисты, и все, и националисты, там, и пацифисты и так далее. Все это вот как бы, я думаю, что все это имеет место быть, как говорится. Вот. Но вот эти все комбинации, все, они не могут быть просчитаны только, если только ограничиваться материалом людей. И их взаимодействие, то есть это все тщательно исследовать, зафиксировать, сравнивать с прошлым, там, и предполагать будущее. Вот если только оставить, вот только вот как бы комбинация человеческого, да еще даже что-то рациональным, плоским мудрованием, как бы, да, логическим таким рассуждениями, то, конечно же, ничего соответствовать действительности не может. И поэтому мы видим, допустим, перед Первой мировой войной практически все такие, ну, культурно пишущие люди, да, они писали, что война уже невозможна. Уже такое оружие, пулеметы, там, да, пушки и так далее, то есть что столько массовое уничтожение людей, что поэтому никто не будет воевать, потому что это бессмысленно, это все самоубийство и так далее. И вот после всех этих заверений, когда люди были уверены, что вдруг самые культурные, самые передовые люди всего человечества, не дикари какие-то, да, вот европейцы, англичане, французы, российские эсэсеровцы, да, немецкие, германские, так сказать, арийцы там. Вот они все это завязали, да, японцы. Вот они все это завязали и превратили мировую бойню, в которой погибали все эти представители всех этих культурных народов, так называемых. Вот. И то же самое в Второй мировой войне. Ну, первая еще Российская империя была, а Второй мировой уже эсэсеровские. Вариант. Империя была, Сталинская империя. Вот. Но это никак не изменило. Вот. Но никто не учитывает участие. Поэтому они пытаются, да, и до сих пор могут понять, почему так произошло, почему так произошло, почему так произошло. Потому что божественный промысел, божественное домостроительство, божественное попущение, участие бесов и участие ангелов не учитываются никак. А видения этого у них нет. Дальше. Есть в человеческом сообществе, потому что мы все составляем единое человечество, разбитое на разные анклавы, там, национальные, там, государственные и прочие группы, которые как-то взаимосвязаны какими-то общими интересами или терками внутренними, но внутри они конфликтуют, но как наружу они как бы объединяются. Да, то есть это такой патриотизм. Когда как бы оставляют внутренние скважины для того, чтобы как бы внешние угрозы ликвидировать или противостоять им. И вот люди так вот в этой своей, в своих этих отношениях, они так как бы вот поставлены, устроены, что какие-то процессы в них происходят значительное время. То есть мы чаще всего видим уже результат конечный, да, в виде какой-то бунта, какой-то революции, какого-то там гражданской войны там, или мировой войны. Но это уже именно такой зримый результат каких-то процессов, которые происходили, были запущены много раньше. И вот метафорически они проводят до этих корней, и вот наиболее такие правдоискательные аналитики, они вот проводят такие, говорят, вот где начиналось вот это движение, и вот как оно выразилось, во что оно вылилось. И сейчас то же самое. Мы заложники многих процессов различных, да, которые уже еще в прошлом веке, уже все, а некоторые и несколько сотен лет назад уже как бы были заложены, и теперь достигают своих каких-то уже развития и могут выпукло скоро проявиться во внешней жизни людей. И, соответственно, лучше всех это видит Господь, Бог. Да, что Он все видит, все понимает лучше всякого. Всех вот это, мне кажется, они даже и близко не могут. Так. Вот. Он видит всю эту глубинную суть, где, когда, что, когда, с кем, как оно произойдет, как оно переплетается, как оно взаимовлияет, и во что это вливается. И поэтому тогда, когда ему угодно, он может вмешиваться в жизнь людей и как бы менять условия. И вот эта перемена условий и обстоятельств, она совершенно неожиданным образом для всех анализаторов, аналитиков, которые вообще размышляют на темы, да, вот эти история, психология, политика, там, экономика и так далее. Вот. Я пытаюсь как-то все это вот связать, причинно-следственные связи. Вот. А она совершенно неожиданно происходит, потому что идет как бы нелогично поступает история. Вообще жизнь человеческая. Совершенно нелогично, совершенно непредсказуемо, неопределяемо, да, то есть и вот потом уже только не знаю, безусловно, начинает уже подгонять там как бы к этому, но предсказать точно ничего. Вот. А на самом деле было вмешательство Бога, который предохранил человечество от какого-то сценария, который он не хотел, чтобы оно среди людей, чтобы этот сценарий был осуществлен. Потому что, наверное, какие-то были, опять-таки, запущены не те процессы или какие-то последствия, которые как бы не хотел, чтобы они были. Потому что это мешало бы спасению тех людей, которые хотят предназначены к спасению. Какие-то свои есть на это виды и мотивация своя, которую мы не понимаем и не знаем, а вот только можем опять-таки уже по мере получения, осуществления как-то там что-то там постигать. И вот сейчас складывается такая обстановка в мире, что идет резкий контраст в человеческих обществах, когда идет разделение по разным параметрам, да, например, резкое обогащение небольшого числа людей и резкое уменьшение масс. Это такое вот в экономическом таком, как бы, поле. Вот. То же самое и в политическом, и в социальном, да, то есть напряжение возникает, да, вот эти все напряжения, разломы, всякие. И как бы вот в современной церковной жизни, но не жизни церкви Иисуса Христа, да, а той уже после отступнической, как бы, среды, которая продолжает по инерции жить как бы церковной жизнью, но уже не имея никакого отношения к истинной церкви, а являясь сборищем сатанинства. Тут надо понимать, что как Господь создает свою церковь, сатана, как обезьяна Бога, да, он, пародируя, извращая и меняя знак, создает антицерковь. Он не просто так вот там держит людей поодиночке. Он тоже создает антицерковь свою. И культ, соответственно, есть. Да? Вот. Но не тот такой прямой, что там поклоннический культ, да? А вот прикровенный культ, когда он себя за Бога выдает. Собственно, зверь будет то же самое делать. Он же сатана не будет сидеть. И, собственно, в конечном зверь отклонится сатане. Как Сын Божий сказал, да? Иисус Христос, видевший я видел Отца, так вот, видевший зверь, видел сатану. И поклонился ему. Вот. То есть это все антипод. Антихрист. Вместо Христос. Замена Христа. Подмена Христа. Обман. Фейк Христа. Да? То есть вот это сатана так же работает. И мы прилепляемся ко Христу через причащение причистых таинств, а символически это выглядит как прилепление мужа к жене. И говорит, а я говорю вам о Христа, прилепление Христа к церкви. Христа к церкви. И тайна сей велика есть. Это тайна, она непостижима, но исповедуема. Тайна может исповедоваться, но не постигаться. Мы исповедуем, что да, Христос соединяется с невестой своей чистой, как жених с невестой, но как это происходит, это все тайное. Так вот, сатана там же сам создает пародию. Он не может создать экклесию, да, вот именно сказать слово церковь, экклесия. Поэтому он может создать слово союз, вот, Советский Союз, да? Советский Союз сатанистических республик. Сатанистских республик. Сатанинский союз, союзных республик. То есть можно по-разному аббревиатуру это прочитывать, но смысл такой, что это все делает сатана в противовес церкви. И вот он создает такой религиозно, как бы, псевдоцерковный союз, куда входят отступнические церкви, все вот римокатолические, протестантские, там, в общем, все эти обманутые люди, вне зависимости от своих личных там каких-то вероисповедальных отличий, они все объединяются неким единством. Вот. Чем? Прилеплением. Но вот этот союз, в отличие от церкви, да, носит как бы такое мужской символизм. Да? Получается, как бы мужской символ, да, сатана, как бы тоже, как бы он не имеет пола, но как бы символизирует мужское начало и союз как бы мужское начало. И получается прилепление, да, гомосексуальное, садомистское. В этом особенность. И он это делает сознательно, чтобы противопоставить, сказать, естественному, Богом учрежденному прилеплению мужа и жены, например, да, он ставит прилепление садомистское. Да? То есть, когда однополые, когда мужчина с мужчиной, женщина с женщиной создают, так сказать, это прилепление греховное. Да, вот это. И вот это является его, так сказать, плодом вот этого сборища сатанинского, этой антицеркви, этой псевдоцеркви, церкви сатаны, союз, сборище. Церковь, в смысле, не крестья, а сборище. То есть союз после сборища. Вот там собираются вот, извращенцы. Вот, и духовные, и телесные, и всякие умственные и так далее. И вот визуально, внешне, вот это извращение, да, проявляется именно в однополом прилеплении. То есть в том страшном смертном грехе, который Бог показал свое отношение на примере Содома, Гоморры и пяти окрестных городов, где процветало вот это однополое прилепление, как уже норма. И мы видим, что и в современном вот, оступническом церковном сообществе, будь это РПЦМП там, или какие-то другие, там, Вселенский там, патриархат, или какой-то другой патриархат, будь это Афон там, или какие-то монашеские собрания. Но вот это гомосексуальное ритуальное уже прилепление, оно пронизывает насквозь все аступические структуры. Насквозь. Не говоря уже о атеистических, о светских, там, всех этих, все это, мамонда, все это называемые элиты, там это просто норма и как бы даже проходной балл, требования среди этих всех. Даже если ты как бы к этому не склонен, ну, то хоть один раз, ну, обязательно должен для залога это совершить и как бы примазаться. Вот. В этом смысле все они одним миром мазаны. Это, если для нас это святым миром, для них вот этим отвратительным бесовским вот этой мразью понимаются. Вот. И вот это прилепление, оно является проходным для них, для карьеры, там, для всего. Но и показательным. Показательным, что и существует это сборище, вот, и это так называемое голубое лобби в РПЦМП, там, и которое постоянно покрывает, и скандалы возникают, но все на каких-то пережитках российских людей, которые просто внутренне не приемлют этой неправды, это извращение, но как бы съедают это пропагандистские и, так сказать, уступка самой жизни. А куда мы денемся, что вы не судите, там, ну и всякое такое. Все работает на это. Вот. Но по факту мы видим это прилепление. Где есть это прилепление? Это сборище сталинское. Вне зависимости от религиозного контекста, там, какого-то там верования или неверования, их объединяет вот это прилепление. Нас объединяет причастие, а их вот причастие сатане. Но Христу причащаешься через тело и кровь, а в стране нет тела и крови. Поэтому к нему уже прилепиться только через грех. И он выбрал прилипчивый грех, да? Вот этот грех, который на нас, ну, уже конкретно выражается в прилеплении, да? Чтобы было зафиксировано вот это противобожественное, противобожественного сотворения, создания, установления. Да? Вот, вот это аномальное, ненормальное, противоестественное, противоприродное, извращенческое, да, прилепление, то, что Богом не предназначалось. Да, вот, это такой вызов. И поэтому вот эти все союзы, ну, 4 буквы, которые, да, там, украли радугу, там, вот эти голубые розовые цвета, там все такое, это все это смешение, вот. Это не случайно. Это не просто там такая обычная деградация, там люди там опустились, они не понимают. А все. Нет, это же делают люди культурные, они пишут музыку, ставят фильмы, спектакли, пишут книги, там, да, руководят народами, правительствами, там, всякими учреждениями и так далее. То есть вот такие высокопоставленные люди на всех уровнях управления и культуры, да, и так далее. Вот они особенно заражены, и в том числе и церковники. И особенно именно верхушка всех вот этих, да, церковных сообществ, она заражена и подвержена этому. И здесь возникает такая трещина, разрыв между теми людьми, которые, да, тоже грешны, они расстроены, повреждены внутри себя, но в них еще какая-то божественная искра есть, и они сопротивляются вот этой неправде. Неправде, противоприродной неправде уже. Они не знают правду Божию, но вот противоприродной. Mm-hmm. Они вот хоть последних оплотов mm-hmm. природы. Да, это те, вот, на что нормальные семьи, муж с женой, или детей, там, или рожают, или берут, значит, в детдоме, и вот как бы пытаются поднять, вырастить. Вот такие нормальные по природе люди. Не говорим сейчас о вероисповедании даже. А по природе. Потому что вот если исповедуют православную веру, как бы епископ, все, они все это, сказать, прости Господи, садомиты. Вот, поэтому кто спасется? Кто ближе у них к спасению? Конечно же, у этих какой-то шанс есть, у этих шансов уже никакого нет. Те уже с большей сатанинской, а эти еще как не точно. И вот эти люди начинают видеть вот эту вот неправду, да, противоприродную, не то, что уже не божественную, противоприродную неправду, вот эти извращения. И они вот внутренне просто и интуитивно, и рефлексивно, и как угодно отторгаются, не хотят ничего еще. И происходит разрыв между правящими, руководящими слоями и подчиняющимися, как бы, да, зависимым от них, происходит этот разрыв. Но сейчас он происходит просто на уровне вот восприятия, но, согласно Ниму Метачеву, преподобному отцу нашему Афонскому, вот это перейдет уже в такую конкретную реализацию в действительности, в том, что люди начнут просто игнорировать. Знаете, например, в государстве есть президент, есть там Верховная Рада или Государственная Дума, да, или какой-то подобный орган, вот, какая-то система управления, там какие-то министры, представители совета министров, там, или премьер-министр, там, какие-то министры. И вот, знаете, люди, которые им подчиняются, перестают их слушать. Вообще игнорируют все их приказы, указы, все просто перестают их слушать. И живут просто вот своей природной жизнью. Ну, как могут. Вот. То же самое в церковных властях. Священники перестают слушать епископу. Миряне перестают слушать священников. Просто перестают слушать. То есть не просто не слушают вообще. Их не слушают. То, что не говорят, никогда ничего не делают. Все, или делают все наоборот. Или вообще. То есть и об этом написано, что мир, весь мир. Это не какое-то там частное явление где-то. Весь мир перейдет вот в это состояние, когда и в городе, и в деревне, и в селе, и везде повсеместно власти утратят свое влияние. И в том числе церковная власть. И Евангелие будет пренебрежение сказано. Вот, то есть вот это удивительное состояние, которое как бы никаких причин таких вот сейчас аналитически быть невозможно. Вот. Я нигде не встречал, кроме Нины Латачевой, да, что кто-то предсказывал такое положение дел. Да. Потому что оно как бы ничего не выходит. То есть оно не может возникнуть как бы вот из того, как есть. Уже все боятся властей, все подчиняются, боятся разгонов, расстрелов, посадок в тюрьмы, лагеря и так далее. Просто массовых расстрелов. И как бы даже везде оппозиции задавлены. Все. А здесь не оппозиция. Здесь это будет на всех уровнях, и поэтому даже вот генерал, там, полковник, начальник части, начальник там, полицейского участка будет давать приказы своим прямым подчиненным, а те будут игнорировать. А, соответственно, более мелкие их тоже будут игнорировать. Просто, да, пошел ты, все. Что можно делать, если на всех совершенно уровнях начнется полное игнорирование одних других? Все. Неуправляемость. Полная неуправляемость. То есть именно об этой полной неуправляемости и свидетельствует Нил Яточевый как о состоянии человечества перед Антихристом. То есть поэтому пока мы не попали вот в это положение, да, как бы у нас нет этого признака. Да. Вот обезглавливание всех человеческих структур. Вот. Ну, не в смысле там, что их будет уничтожать, а именно путем игнорирования, неслушания, непослушания. То есть это такая защитная реакция включится. Вот. И умаление роста. То есть мы ждем вот, исполнения этих признаков. Уже естественные признаки уже налицо. Все уже, практически все, полный набор. Не хватает вот этого. И естественно, это как распад, да, то есть это вот идет распад общества. Всего человечества на распад надо найти часть, потому что то есть оно становится неуправляемым, то есть оно распадает. И эти части будут как бы жить сами по себе. Там, да? Кто-то всем семью, кто-то какую-то маленькую группу, ну, вот такие вот, где не будет никто руководить, а просто так вот, по договору. Вот. И так вот, вот это как бы вот волна от этого распада, да, то есть вот это как бы само качество этого игнорирования, да, распада человеческих отношений, оно произойдет не по каким-то там причинно-следственным связям, а через вмешательство божественного воздействия. То есть это Бог так попустит, чтобы защитить людей от произвола тех сильных, богатых, знатных, да, которые стравливают людей в войнах там, и так далее. Вот, чтобы как бы защитить этих людей, да, перед, дать им отдохнуть перед натиском всемирных скорбей, вот, и от лица управления единоличного самодержца на всей земле, да, то есть зверя, антихриста, да, вот, и улица сатаны, и в помощь уже пророка, вот, то вот перед этим будет вот такое как бы расслабление. Вот какое-то время. Или как-то так вот. А потом опять начнется организация. Поэтому и Европейский Союз распадется, и ООН распадется, все распадется, и Штаты все распадутся, если еще будут в физическом доступе, то все Штаты станут совершенно не связаны друг с другом, а отдельными такими наборами людей. Вот, и все. И вот потом Бог попускает силам зла, вот, и они выходят и начинают уже по новой организовывать человечество. Для того, чтобы слепить такую косточку, которая уже примет зверя как единственного спасителя. И вот этот качок в одну сторону, как бы маятника, да, вот когда полное, так сказать, расторжение всех связей, в другую сторону будет раз, и появление личности, которая всех, наоборот, свяжет такой вертикали единоличной, фактически как бы божественной связи, когда все демоны будут ему служить и всех держать, так сказать, в узде. Там не нужно там какой-то электронный концлагерь, там какие-то там всякие через документы. Нет. Достаточно одной печати и вот помощи бесу, который будет его носить без всякого. Распечатать его будет, не надо каких броневиков, там, каких-то там бронемашин. Они будут его так, что его никто не сможет убить. Если даже кто-то нашелся такой желающий. Вот, никто не может никак прикоснуться, убить, что-то сделать с ним. Вот. А он будет без всякого самолета, еще ли перемещаться в воздухе, там, в пространстве, очень быстро, и все, что-то будет стоять, люди не будут видеть, будут думать, что он там свои силы, и воздавать ему божеские почести. И это обязательно мы это пройдем, все проживем. Вот. И вот сейчас мы будем это наблюдать, и вот если посмотреть, вот какое-то состояние это раньше проявляется, оно же не может вот одновременно везде одинаково начаться. Да, это процесс. Поэтому мы должны следить, что где-то уже вот кто-то вперед вырвался. И мы видим на примере Украины современной, да, вот, что в ней это скорее проявляется, из-за того, что как бы выпало, отошла от этого имперского, ну, вот это вот Российская империя, СССР, да, это все империи, так сказать, вот, где вот образующим является российский народ и его окружающие народы, вот как бы все равно имперские вот эти свои позиции, традиции, они как, никак не могут от них отказаться, и они другого не знают и не могут. Милитаристская имперская система строится все время. Всякий раз тут награбли наступили, поменяли, так сказать, формат, поменяли, так сказать, лица, поменяли, так сказать, систему какую-то политическую, а суть остается одна и та же. Опять милитаризм, опять имперские, так сказать, амбиции и вот захват чужих территорий, и одно и то же опять начинается. И влияние, так сказать, на всех. Вот. И как бы растрата всех жизненных энергий и людей, и народа, и страны, и все на это. Вот. Украина как бы вышла из этого, из этой парадигмы, и пытается вот почти 30 лет вот как бы самостоятельно, конечно, ничего не получается, никакой государственности, никакой это. Вот. Но, собственно, и уже если видеть, что предстоит жить человечеству, то как бы нет особой и той нужды, честно говоря. То есть важно, что оно не там, не с ними, а это нечто инаковое, иное. Вот. И не будем говорить, там плохо, хорошо, это, здесь вообще это не оценивается такими категориями. Вот это просто есть. Вот. И вот здесь скорее люди, как более активные, да, которые как-то, хоть как-то участвуют вот, в этих процессах взаимоотношений, да, то есть как-то через выборы, там, через Майдан, там, через какие-то формы, там, пусть там их пытаются все время оседлать и там, влиять всякие другие силы, но они оседлают то, что делается помимо их. То есть люди это сами делают, а просто кто-то более сильный вам всегда пытается оседлать и использовать свою сторону. Это другой вопрос. Но сама вот эта внутренняя потребность, да, людей на Украине, она вот к этой свободе, к этому вот участию как бы в своей судьбе, она вот проявляется. И поменяв много раз шило на мыло, да, и всякий раз надеясь, что вот сейчас вот этот придет, он наконец найдет порядок, в конце концов люди откажутся вообще от политического бомонта всего, как большинство людей, например, да, как вот уже осознанного зла, когда ничего доброго сделать людям не может, люди выбирают шоумена. По профессии, имеется в виду, да. Это ничего оскорбительного, это не оскорбление, это просто факт. Человека, который смешил людей за деньги, ну, зарабатывал на этом деньги. Ну, специалист в области вот, рассмеши комика. Вот. Ну, смешил людей ну, такими всякими. Сейчас, опять, не оценим даже его творчество это и так далее. Просто факт. Вот. Но если люди выбирают уже человека такой, скажем, в свое время очень непочтенной профессии, даже шута, вот, и готовы свою жизнь, да, доверить ему, вот, а специалисту вот именно в постановках, шоу, особенно вот в комедийных постановках, то такое ощущение, что люди хотят, чтобы их жизнь стала таким же фарсом, комедией, да, какой-то вот только постановкой, а не реальностью. Вот. Может, они это не осознают, но как бы по факту так. Да? То есть, если я делаю президентом повара, то я, значит, хочу, чтобы в стране как минимум хорошо готовили кушать. Если я выбираю, так сказать, актера, то хочу, чтобы в стране как бы все было как на сцене, а не в жизни. Вот. Это невольно так получается. Вот. То есть, получается, как бы последняя попытка людей поставить на такое вот, лишь бы новое, лишь бы не то, что уже было. А кто, кого? А вот выбор небольшой, да, то есть или рок-музыкант, певец там Вакарчук, или вот, значит, Зеленский. Вот, именно вот комедийник, шоумен, который преуспел как раз в творчестве именно в этом направлении. Люди закрывали зла, да пусть будет шоумен, пусть будет шут, пусть будет клоун, неважно, зла, главное, что... То есть, но в подсознании все равно человек не может же не помнить это, да, что, и не учитывать, так сказать, откуда выросло это, так сказать, президентское существо. Конечно, все это вот, как бы, вообще-то, да, не нужно национальности, да, то есть тоже специально как бы вот не украинец, не русский, да, вот просто еврей. Вот. Ничего такие, ни мы не говорим, что это плохо или хорошо, что нет. Ну, вот, как есть. Вот, глумидей и еврей в одном лице. Вот. хорошим, благонамеренным человеком, может быть так. Сейчас жизнь покажет. Сейчас не в этом дело. Мы в нашем рассмотрении смотрим на то, что это одно из последних звеньев к потере полного доверия вообще к правящим слоям. То есть следующее, что будет, это полное доверие вообще всех. Актеров, боксеров, режиссеров, там, художников, музыкантов, композиторов, неважно, кто там не будет претендовать руководить Украиной. Вот, уже всех перепробовали. Вот последнего, что попробуем, в комедии не получится, все. Люди устали, люди, и вот они начнут вообще игнорировать. Просто не выполнять никакие приказы. Никак не Верховная Рада, нет, они не смогут уже ничего делать, потому что те же не могут сам вот, президент делать, что-то делать. Все, да? Он может дать приказ, что-то там, и вот пока не все его выполняет, он и, собственно, и власть. Как только перестали его слушать приказы, вот Николай II, да, перестали его слушать, все, он потерял власть. Подписал отречение, уже по факту было отречение. Да, что он только на бумажке подписал, потому что его уже никто не слушал. Что это за власть, которую никто не слушает? Все, власти нет. То же самое в церкви. Во всех церквях никто не будет слушать. Ни Филарета Денисенко, там, ни Епифания, ни Кирилла Гундяева, если они доживут там, да, эти гуляют. Вот, и кого-то другого, там, Варфоломея, там, Константинопольского, там, и так далее. Никто никого не будет слушать. Ну, может, какие-то там лизоблюды, ближайшие там пару человек, которые там просто кормятся. А вот люди, которые там, никто не будет слушать. А, так, владыка, там, все, соблазн будет о всех. Все вы, так сказать, вот... чем-то одним мазаны, все вы, так сказать, не можете ничего делать, все вас раздражают. И поэтому и церковное положение на Украине, оно настолько вот уже раздробилось и вот дошло до такого состояния, что там хотя бы вот власть, вот один Гундяев и все. И вот все Гундяевщина, это единственное вот течение в Российской Федерации поддерживает государство. Все остальное, так сказать, изведем. Все остальные секты, враги и так далее. Из Пиндостана. Да. Вот. А вот здесь уже настолько фантасмагорично все замешалось. И получили вроде Томас, и вроде один вот подписал, потом тут же идет назад, говорит, нет, это неправильно, Томас не тот, я сохраняю свою филологию. И вот пошло. То есть уже в этих сердцах раздробилось столько, что тут... Вот, ну, это тоже все приближает вот усталость людей и на церковной власти. Уже какие бы они ни были, и что бы они ни обещали, никто ничему не будет ни верить, ни слушаться, ни поддерживать. Вот. И, естественно, Евангелие будет пренебрежение. Потому что если, кто люди будет Евангелие объяснять? Вот. Но это попущение Божье. Вот попущением Божьим, да, вот такой какой-то будет переход вот в это состояние совершенно неожиданно для всего. Для всех аналитиков, для всех политологов, для всех, кто пытается своей головой как бы вот, понять, что происходит, и предсказать, или как-то прогнозировать что-то, совершенно будет непредсказуемо вот это. Также будет исчезать совершенно непредсказуемо людей, они сейчас на Китае, там в Китае предстоит Америка, там в России, это всякие расклады, все. А то, что, знаете, Китая просто нет. Я не пророк, я просто говорю, Китая нет. То есть можно считать, что его нет. Все, вот он раз и исчезнет. Вот эта труба протрубит, и все, Китая нет. Как государство, как народа, все, его нет уже. Все. И вообще все это, вся эта вот эта азиатская, да, все это вот этот тигр, да, вот этот скачок экономический, там какой-то, да, вся эта Индонезия, все это Малайзия, все это исчезает. И все возвращается в русло вот тут примерно в Римской империи, когда вот опять главная Римская империя, это европейская, да, как бы. Европейский человек, да, вот он опять становится ведущим, вот, все страны разбегаются по своим норам, там, африканцы свою, арабы своих идут, бегают, там, в общем, все разбегаются, вот, и зверь уже опять появляется в момент, когда начинается образовываться 10 государств европейских, будет их 10, там, это название из Писания, книги Откровения, И вот они, получившие на малое время власть, и отдадут власть свою зверю, и он получит, а как бы уже вот это усиление, да, то есть 10-кратное усиление власти, вот, и вознесется сначала на всю Европу, а потом на всем миром. Все бесы будут на это помогать, сотрудничать и так далее. Так вот, в кратком слове я постарался показать вам связь, внутреннее состояние человека, человечества, да, с тем, что нам предлежит переживать. Причем хороших людей, в смысле охранным, сохранным, защищенным, да, Бога, всех остальных, не кающихся, не терпящих и старающихся, они подлежат переработке скорби. Кому как это пойдет, это уже другой вопрос, но многих переносит смерть, и там Бог им судья. Кто выживет, есть шанс обратиться, и одна треть от оставшихся обратиться на проповедь Всемирного Евангелия, которого знает там богослов, воплоти живущий Илья, и ног, пришедших с неба живыми, и их помощники, да, пройдет эта проповедь, и вот одна треть часть людей обратится, и уже будет закреплена как новые великомученики этого периода. И вы теперь понимаете символическое значение 4 всадников, лошадей этих, коней и 7 труб. И почему они будут нам попрощены. Вот такой краткий рассказ. Так, она записывается. Трансляция, это само собой, здесь есть такая опция. Так, дальше, вопросы. Может у человека быть крылья? Не в том смысле, что купил билет, смотрел, а такие, как у ангела. Никто еще не видел такого. То есть нигде, никогда никто не видел, ни единственный отец, ни церковь, ни Бог не открывал, чтобы у человека были крылья. Но человеку как бы крылья и не нужны. Вот. Потому что он носит образ подобия Божия, а у Бога как бы крыльев нет. Он в них просто не нуждается. Вот. И человек тоже не нуждается в крыльях, потому что он может с помощью мысли перемещаться в пространстве, а тем более в новом без пространства и без времени. Вот. С помощью силы своего ума. Подумал, вот там хочу быть, раз, и сразу там оказался. То есть это не то, что он будет с помощью мысли лететь. Нет. Так сказать, мгновенно раз и оказывается там, где ему нужно оказаться. И в этом смысле, ну, так сказать, условно говоря, условные просторы без непротяженной беспространственной вечности, да, если ее как бы, ну, представить в виде протяженности какой-то бесконечной, просто для удобства нашего восприятия, потому что на самом деле надо такого не будет иметь, то представьте себе вот себя, вот вы, человек, сами сядете, вот, и вот там миллиарды световых лет какая-то точка есть, да, и вы хотите туда попасть, вот хочу туда, раз, и там и попадаете. Причем знаете, куда вы идете, понимаете, что, то есть как бы будете знать и туда попадать. И так в любую другую точку. От 1 миллиметра от вас и до миллиардов световых лет. Вот. То есть, вот, потом, конечно, там это нету, там противоположности нету, но в каком-то смысле будет вот такое вот перемещение. Поэтому с крыльями. Так. А когда писать верить в воскресение Христова? Ну, собственно, кто сейчас уже верит в воскресение Христова? Вот по статистике, если верить, конечно, российской статистике, то на великий праздник Светлого Воскресения в России, во всех храмах, во всех воскресенских, да, то есть пришло где-то между 3-4% всего населения. Но многие пришли просто там, покрасить яички, там, осветить куличи, вот совершенно потому что они вот прямо верят в воскресенье. Да. Поэтому, по сути, уже, но там же сказано даже не то, что люди не будут верить, сказано, будет архиереи земли русской, станут верить в основной догмат воскресенья. А как мы можем проверить ахиллейскую вену? Они же формально завязаны на религиозный обряд, на какой-то религиозной декорации, поэтому они будут их использовать, чтобы выкачивать людей деньги, поэтому им как бы невыгодно Пасху отменить. Поэтому это не будет отмена праздника воскресения. Это внутреннее неверие, то есть они Пасху как бы справляют, но чисто внешне, по традиции, потому что это просто деньги. А не потому, что они в душе своей верят. Верят вот, в воскресение Христова. Они уже не верят. Подавляют большинство современных архиереев. Это безбожники, безбожнее, чем атеисты. И вот те революционеры бывшие. Да, то есть они еще больше безбожники. Я не знаю насчет этого сна, честно говоря, ничего не буду говорить. Значит, человек живет в божественном промышлении, да? Есть поле божественного промышления, а есть поле божественного домостроительства. И они как бы одно на другое накладываются. То есть божественное промышление и божественное домостроительство – это не одно и то же. Хотя они взаимосвязаны, и могут пересекаться, могут накладываться. И вот, ну, просто знаем такой случай, когда описан в Патерике, в Луге Духовном, то есть книги, да, вот, о монашествующих. И вот там однажды великий старец был в свое время, там очень уважаемый, почитаемый, преподобный отец. И вот у него был ученик, и вот они много лет жили, и вот никогда этот старец не принимал никого там с каким-то почестью. Никогда не было случая. Ученик, в случае, никогда такого не видел. Я даже пришел какой-то монах-замухрышка, ничего особенного не видом, ни с кем остальным, вот, не выделялся. А старец вдруг как-то сам стал ему готовить, там, принимать его так почетом, все. Так удивился этот ученик, ну, когда закончится посещение, этот ушел в странный монах. Ну, так потом, то есть, отче, что ты, ну, объясните мне, я сколько вас знаю, лет, все, никогда вы никого так не понимали. Что это за человек такой, что вы так и поняли? Он говорит, чадо, поверь мне, я понимал патриарха Александрийского. То еще, благодатная церковь. То есть, через 6 лет повествует дальше повествование, и этот монах стал патриархом Александрийским. То есть, он еще де-факто не патриарх, и он даже не знает о том, что он будет патриархом. Но он в себе, то есть промыслительно он не патриарх, и по факту, а по домостроительству он уже патриарх. И святой старец это видит, и он не может игнорировать, то есть он игнорирует де-факто, да, а не домостроительство. То есть для святого человека явление домостроительства важнее, значимее и предпочтительнее, чем явление факта. По факту мы говорим, о, монах, ты вот и как монах отнесусь. А, вот когда будешь патриархом, тогда и поговорим. Так бы и люди отнеслись. Простые, да? А ты вообще не будешь, там еще надо, да, ничего не верят. Вот. А он точно знал, что он будет патриархом. Поэтому он здесь так и объяснил, как есть своему ученику. Но он на него взирал, как на патриарха. Ну, о чем я говорю? Что, может быть, домостроительно что-то на меня возложено. Но нет того старца, который бы это подтвердил со стороны. Потому что это же не сам, о, я, будущий патриарх, он же так не говорит. Да? То есть так как бы не принято. Но если человек не говорит, он даже и не знает, и я могу не знать даже. Вот. Но меня сам Господь рукополагал. После того, как я уже был священником. И если посчитать, что первое положение было через епископа, это священник, а Господь пришел уже как священника и прикоснулся, да, то кто его знает, во что он мне рукоположил? Он только и знает. Но пока мне не полезно, это закрыто. Закрыто. Но когда через обстоятельства начинает как-то так вставать вопрос, сначала вопрос, да, причем и от противного, то есть бесы активизируются и говорят, да, вот у вас нет епископа, там туда-сюда, вот очередной наезд. Да, я им говорю, нет, у нас есть, я обошел. Вот, но они как бы это игнорируют. Вот, но встает вопрос опять. Уже не просто, да, а вот епископ и человек. Да? Вот, и вот как бы там твой сон, например. Там, да, то есть когда такие как бы опять в виде вопроса, это ничего никакого утверждения, это не ответ, это вопрос. Вот, то уже как бы встает вопрос. Вот, и уже от Бога зависит, как он даст ответ. Вот, потому что Леночка мне сказал, что я буду патриархом всей Руси. Но, конечно же, не в буквальном смысле, что я там по одному метру и буду ходить. Конечно же, не в этом, а по значению. Да? Вот. Но ведь важно же значение, а не буквальное какое-то там восседание на каком-то троне с какой-то шапкой. Да? То есть это, для кого-то это главное, именно атрибутика. А для меня главное суть. Не нужны эти все роскоши и все эти шапки, там, и митры, и власть и так далее. Вот. Но если значение, да, вот домостроительное значение, под домостроительное значение я буду духовная персона, которая по своей значимости, силе и важности будет пропорциональна патриарху всей Руси, настоящему, не вот этому игрушечному, фальшивому, фейковому, безобразному, да, демоническому, а настоящему божественному патриарху, да, вот, то почему бы и нет? Или кто может Богу запретить это сделать, если он захочет? Кто? Я тоже не смогу запретить. Я буду смиряться и выполнять то, что Бог скажет. Я к этому не стремлюсь. Я этого не прошу. Я вот со всем сердцем буду справиться и дать ответ Богу. Понимаете? Но если Бог нагрузку увеличит, ну что я такой? Значит, он и силу увеличит, ибо сила Божия в немощи совершается. Он же изгонителя Савла сделал великого апостола. То почему из какого-то священника не может сделать епископа? Это же может. Это проще. Для Бога это проще сделать, чем что-либо иное. Для него вообще все просто. Но ему с нуля может, из камней может детей Авраама сделать, да? Если из камней может сделать детей Авраама, то почему из готового священника не может сделать в своей же церкви готового епископа? Почему? Сам его положил, может, оно уже и есть, это епископство, я не знаю просто. Оно не проявлено пока, когда откроется, да? А может и нету. Это другое значение, да? А может и есть. Но Иоанн Богослов меня лично не рукополагал. Он мне такой исповедовал и принял, так сказать, в общении. Вот. А уж в каком качестве он меня не посвятил. Но он не возразил мне. Я уже тогда призывал его к правящей архиерею и объявил о церкви Иоанна Богослова. И именно вот не просто когда, а вот один раз в жизни, да, он меня исповедовал. Но именно вот в этот переломный момент, чтобы утвердить, что мои действия правильные, богоугодные и именно с ним связаны, что он мой правящий архиерей. И как правящий архиерей у меня стоит, но правящий архиерей может стоять кому угодно, и священника, и епископа. Вот. Но я не дерзаю вот так, с бухты-барахты, по каким-то собственным умозаключениям или по каким-то обрывком чисто тому заключению или чисто с нам, да, объявить себе епископ. Боже упаси. Ну, понятно, что это будет соблазн просто и все. Вот. Нет. И мне это не нужно. И, как говорится, этот путь не волчий, то есть не божественный. То есть, если положено, то Бог все делает. Мы знаем, что церковь приняла, вот из Сия Святых, да, из Патриарков, что церковь был такой случай. Когда один тоже был церковь, достойный рукоположения, он уклонялся, он не хотел, вот, и ночью пришли какие-то с неба мужи, светящиеся такие, вот, невиданные, да, вот, и привели его в храм пустующий, отслужили службу и рукоположили его во епископы этой местности. И объявили ему об этом, да. И потом, когда они ушли, он остался один, и никто не может ничего доказать. Все это на уровне такого видения, личного видения, причем личного. И церковь принимает его в этом сане На основании этого видения. Но ведь помню, что на основании видения и Петр, великий Петр, апостол, да, когда ему показано вот это видение всяких животных нечистых, и сказано Закалия, то есть, чтобы он принимал язычников в церковь. То есть Господь иногда через видение управляет и показывает, и через сны, как видим, Иосиф и так далее. Да? То есть это не значит, что эти пути закрыты. Да, бесы могут и свои подделывать сны и видения, могут. Но то, что они подделывают, и не значит, что Бог это не использует в своих целях. Это не дается только бесам. То есть надо иметь дар развлечения. Вот. Сегодня это не так актуально. Когда станет актуально, Бог тем или иным образом проявит, сказать, мое личное, ну, статус этот, силу проявит, и все, и тогда оно войдет в свою силу. То есть всему свое время. И свой путь, и свое так сказать, вот, достижение. Если это Божье дело, и оно Богу угодно, оно состоится. Оно уже определено, оно уже может заложено, запущено, я об этом не знаю. Я когда дойду к кладу, да, тогда оп, все. Вот стоит дерево, да, мы приходим зимой, стоит дерево, ветки и все, ничего нет. Если бы мы не знали, что там поздней весной или там летом на нем, или осенью, да, на нем появятся какие-то вкусные, приятные плоды, которые мы будем съесть, да, мы бы никогда и не ожидали. Почему-то вот на этой веточке должно вылезти вот такое красивое там, яблоко, или там, слива, или персик и так далее. Опыт нам, да, показывает, знаем, говорит нам об этом. А если бы этого не знали, нам в голову не пришло, что вот это может быть. На сухой ветке, зимней, да, потом вот вырастают листья, потом это, цветы, а потом вот такие плоды. То есть это процесс. Вот. Давайте оставим его Богу. Дальше. Самое время люди связано с пониманием людей политической, социальной, экономической ситуации в мире, сейчас развитие социальной сети в мире. Нет, здесь, скорее всего, не на понимание, потому что люди не понимают, что происходит. И они не знают многих вещей. А если кто-то и знает, то там столько всяких появляется как бы вариантов и сценариев, да, что вообще разобраться невозможно. То есть выбирай на любой вкус и цвет. Хочешь такой сценарий, хочешь такой сценарий, хочешь такой вариант и так далее. То есть, и сколько есть, и все говорят, еще кому верить непонятно. Поэтому игнорируем на то, что они устали от всего этого, от всех сценариев, от всех вариантов, от всего все это. Скорее, какое-то интуитивное вот такое вот неприятие, как вот, ну, так вот человек вот, не может убить другого человека, вот есть люди нормальные, да, они не могут взять и просто так убить другого человека, у них вот есть барьер есть такой, да, и также вот там к противоположному полу, да, могут, а вот к однополому не могут, барьер такой стоит внутренний, да, вот такой внутренний будет, вот, образуется в отношении вот правящих всех этих, так сказать, кругов всех этих правящих, просто раз вот возник барьер, и будет точно так, как вот нельзя стать садомить, нельзя человека просто так убить. Нельзя просто верить правительству или начальству, или вот церковному начальству. Просто нельзя вот, не верить, не слушать. Вот, они даже не могут себе это объяснить, почему. Это возникнет, и все. Так. Ну, в связи с тем, что и так у нас сегодня поздно. Поздно. Трансляция получилась такая запоздалая. Люди вроде в разных часовых поездах, и там уже совсем поздно. Поэтому я всех отпускаю с миром. Еще раз, Христос воскресе, один из последних раз. С вами тоже последний раз. Христос воскресе мы говорим. И на целый год мы откладываем это возглашение, кроме воскресных дней, где мы можем это повторять и воспевать тропарь. И воскресенье, что видишь, каждый воскресный день, как малую Пасху. Вот. А в остальные дни мы вот, уже живем другим содержанием. Но все равно, все основано на воскресении Христа, на стремлении к Нему. И надеюсь, что сегодняшнее слово было полезно для вас и дало новые какие-то видения, новые ключи для понимания, и связь с прошлой трансляцией, и состояние человека, и то, что в мире происходит и будет происходить. То есть какие-то вот наработки такие общецерковные, святоотеческие и, как бы, и лично, они все вот переплелись, оказались вот в моем опыте. Я просто поделился с вами, так как я на следующий день это разумею. И любые поправки, любые какие-то будут коррекции со стороны Бога, то, конечно, я буду до вас доносить, если Бог будет давать возможности, время, и не будет препятствовать, как сейчас говорят, YouTube, не забастует Facebook и так далее. Но будем держать несколько вариантов, уже опыт показывает, что надо, если там не пошло, там быть готовым, там и как бы пытаться вести эфир всеми доступными законными способами, пока это возможно. Храни вас Господь, до следующей полезной встречи во Христе Господи Боге нашем. Аминь.